рефлексирующие.
Здрасте.
И я только что недавно провела первые две пары в университете. Ну, как на дистанте, но тем не менее.
Я думал, ты скажешь, ну как в университете?
Ну, был семинар. Ну, один прям полноценный семинар, другая пара была больше организационная. Там семинар пока со следующей субботы.
Ну, как впечатления твои?
Ну, ничего. Ну, вот второй...
Ничего? Nothing? Ничего не было? Полтора часа молчания?
Второй курс стоматологи, значит, у меня были сегодня. И они такие соображучие. Ну, то есть они плюс-минус въехали в семинар, ну, в систему. Это метод. И даже под конец мы вышли на универсальную, ну, на такую концептуальную идею, почему люди боятся, ну, фактически ответ на вопрос, почему люди боятся стоматологов.
Ого, вот это у вас уровень.
Ну, не только.
Уровень проблематики.
Не, ну, не ребята. Только. Мы вообще, почему был вопрос, почему
будет
человек...
ли подкаст «Философия зубов»?
Нет, ну, нет? Почти. Жаль. Может быть, будет что-то потом. Это был вопрос, почему человек боится, что другой нанесет ему боль или что-то такое.
А-а-а.
То есть причинит ему боль, и почему он боится, ну, именно вот этого. И одна девочка потом в конце говорит...
А, это другие?
Да-да-да. Ну да, она говорит, что, ну, они боятся... И там одна девочка, она объясняла, что, ну вот, боль, это же там тремор, панические атаки, перечислила состояние. И я спрашиваю, ну а как эти все состояния ужасные, там, неприятные, которые вы обозначаете, как их вот уместить в одно слово? Чего боится? И одна девочка, может быть, смерть? Я такая, ничего себе! И вот под конец мы вышли на философский уровень.
Ну, кстати, это...
Но пара уже закончилась.
Эта тема связана с нашей сегодняшней темой, потому что, по сути, то, о чем мы будем сегодня говорить, и страх других, это две стороны угу. одной медали. Да? Потому что, да. рассуждая логически, почему кто-то боится других?
Ну,
первая
такой.
Версия, что он боится людей вообще.
Да, да, да.
Но если он боится людей вообще, он должен бояться и самого себя тоже. Но вообще-то самого ну, себя мало кто боится.
Хотя
вообще есть такие.
Не факт, да.
Нет, такие есть, но в основном нет. Все-таки чаще люди других боятся, а себя нет. И отсюда логический вывод, что я с одной стороны и другие с одной стороны – это какие-то разные существа. Если я, допустим, осознаю, что я такой же, как другие, то мне надо либо себя бояться, либо никого не бояться. Ну, как сказать, не то, что никого не бояться. Я, например, могу бояться собак, могу бояться воров,
ну,
могу бояться там, даже начальства, но я не буду бояться всех остальных людей. А всех остальных я буду бояться только если я себе приписываю какой-то особый статус. Вот это было бы очень интересно, кстати, отличить. Может быть, даже тесты какие-то придумать, чтобы проверять, люди себя мыслят на особом положении
или нет.
И я думаю, у нас могут получиться неожиданные результаты. Допустим, человек, который кажется очень социализированным и человеколюбивым, он может оказаться тем, кто на самом деле себя выносит вообще за рамки.
А может быть.
А и наоборот.
Ну, да. Ну, это, наверное, еще и связано вообще мотивация к общению. Он общается, потому что он хочет себя продемонстрировать, или он общается,
да.
потому что он хочет других познать?
Нет, ну если говорить про то, что у нас сегодня в планах, у нас же заказ про нарциссизм поступил,
да, да.
то тут надо различать, кстати говоря, что нарциссизм – это не эгоизм. Нарциссизм – это не когда ты любишь себя. Потому что в этом смысле, когда там психологи призывают любить себя, они, наверное, больше эгоизм имеют в виду.
Ну и это они тоже отрицают. Они говорят, нет, любовь к себе – это не эгоизм, ла-ла-ла.
Ну, на самом деле, нет, ну ладно, бог с ним.
Это здоровые личные границы.
Я же пытаюсь идентифицировать, исходя из своих понятий.
Ну, понятно.
Хотя, может быть, там есть элемент нарциссизма. Все, короче говоря, упирается в то, что такое «я». На самом деле, слово «я», оно же имеет два значения, как известно. «Я» в смысле центр какой-то. Как волевой, интеллектуальный, личностный центр, например, можно сказать, сегодня утром я думал, идти нам в чайную китайской панды или не идти. или мне поехать сразу навстречу, куда я поеду. И это означает, что был какой-то вопрос нерешенный, и было какое-то место, что ли, или какая-то точка, из которой изошло решение вопроса. А есть другое значение, образ «я», то есть представление о себе, какой я, лучше я или хуже других, например, какие у меня особенности. И вот я так понимаю, нарциссизм, он обращен на второй аспект. Как известно из легенды, это же древнегреческая легенда, там нарцисс, такой, значит, молодой хипстер, Z, он каким-то образом, ну, зеркал не было.
Это любимая легенда Макарова.
Да, зеркал-то не было, и он жил, и он не знал, что, как он выглядит. И вот однажды он себя увидел в отражении, в воде, и батюшки, и красота-то какая. И все, как говорится, запал.
Я влюбил, как там Даша?
Я влюбилась в тебя.
Ты не такой, как все.
Ну, априори он, конечно, был не такой, как все, потому что нету таких, как все равно какие-то отличия существуют. И получается, что происходит какое-то короткое замыкание. То есть эти вот два аспекта «я» как личность и «я» как образ, они входят в собой, между собой в какую-то сцепку, и все. Там как бы крышу сносит, ну, как при обычной влюбленности. Это то же самое, я думаю, это прям очень точное описание в легенде. Что это аналогично влюбленности, но только так вот получается. Называется «любовь зла».
Объект и субъект совпадают.
Нет, они не совпадают, в том-то и дело. Они не совпадают, потому что образ «я» нету субъектности.
Ну, да.
То есть происходит расщепление на субъект и объект. И все. И там уже начинаются, значит, отношения, ревность, да, ссоры, признание, проклятие и так далее.
Да, кстати, это и объясняет, почему нарциссы не только к самовосхвалению, но и к самобичеванию, когда говорят, что они же якобы внутри.
Хорошо,
себя.
Что если не избиению себя.
Ну, аутоагрессия, элементы у некоторых тоже есть.
У меня такое ощущение, что вот этот чай, как он называется, печенька,
да,
что это реально печеньку заварили просто.
Ну, так в этом и смысл, да? Он так поэтому и называется.
Такой, даже не печеньку, а какие-то бублики как будто залили водой.
Он поэтому так. Ну, он не так, конечно, это китайский там чин-чин-тун-тин-тин. И,
знаешь, что ты сейчас прокляла китайскую компартию?
Вот. И, соответственно, да, так вот,
да,
возвращаясь.
А вопрос-то там был такой, что там, как бы вести,
ну, как
себя?
Избавиться? А, как избавиться? Ну, я думаю, что мы немножечко можем, чтобы не повторять подкаст.
Но нам надо проблематику же выявить.
Да, нам же выявить проблемы. Ну, почему от них вообще хотят избавиться? Почему они, ну, для многих, ну, многие не выносят коммуникацию.
Но у нас, когда мы обсуждали про токсичность, то кое-какие моменты похожие.
Совпадают?
Да, потому что, ну, главное что? Что нарцисс, он отвлекает на себя внимание, как и токсик.
Угу.
Хотя нарциссы обычно не токсичны.
Угу.
А потому что им не до этого. И как бы другим занят. Но в чем проблема с нарциссом? Вот он, допустим, появляется у тебя на горизонте. Во-первых, ты тратишь время на то, чтобы его опознать. Ты не можешь понять, что происходит. У него странности в поведении. То есть его поведение, оно не как у аутиста.
Оно
как бы
демонстративно.
Да, оно демонстрирует, оно не закрытое, оно открытое.
Открытую, да.
И видно, что он как бы на кого-то работает. И ты пытаешься понять, на кого он работает, кому он все эти показывает знаки. Думаешь, может мне, да нет, может другим нет. И только в какой-то момент ты понимаешь, что он их показывает самому себе. Но вопрос, а зачем тебе это надо? То есть, если он нарцисс, если он работает сам на себя, то он тебе не нужен. Он совершенно бесполезен вообще в каких-либо делах.
Ну, это да.
И есть. Получается так. То есть, какой-то, знаешь, если вот токсики вызывают раздражение, то нарциссы вызывают досаду.
Да, ты думаешь.
Ты думаешь, что я на тебя, блин, потратил там час, день, год жизни. И все это время я тебя совершенно не интересовал. И никто тебя, кроме самого себя, не интересовал.
Ну, так им эти претензии предъявляют. Они
нет, не... на самом деле, вот эта претензия, она беспочвенна, потому что никто не обязан никем интересоваться.
Нет, это понятно.
И обычно это как выглядит? Ну, конечно, это так напрямую не, обсуждается, но в принципе разговор с нарциссом, на моей памяти, он всегда примерно одинаков. Слушай, да ты же нарцисс, ну да. Ну как же так можно, а что нельзя, что ли? Нельзя, а кто запрещает? Ну как же? И потом вдруг понимаешь, что никто. Что культура, этика, никто не запрещает. Ну, кроме христианства, конечно. Христианство, конечно, запрещает быть нарциссом, но не обязательно же быть христианином. И вдруг ты понимаешь, что, в принципе, придраться-то не к чему. То есть человек-то себя вел правильно, логично.
Ну, я, кстати...
Но за себя обидно становится уже.
Ну да, видимо. Но сейчас, кстати, мне кажется, более лояльно. То ли из-за того, что в целом культура нарциссичная стала.
Ну да, просто процент повысился.
И люди уже даже...
Просто смотришь на другого и говоришь, а ну такой же,
такой
как я.
Такой же, как я, да. И поэтому сейчас, конечно, страдают скорее те, как раз, кто не в этой парадигме. То есть и кто не, видимо, для кого она чужеродная. Кто хоть как-то рассчитывает на какую-то обменную коммуникацию, а она не происходит, и человек впадает во фрустрацию, он не понимает, как справиться. То есть мне продолжать с ним общаться или не продолжать? А если это мой муж, а если это жена, а если мама, а если это начальник и так далее? То есть какие-то формы либо обхода нужны.
Но из всех этих сценариев, которые ты перечислила, самый проблемный, конечно, если жена.
Или муж.
Или муж. Хотя нет, говорят, с мужем как-то проще. Женщины как-то умеют быстро. Ну, знаешь, какие-то чисто имитационные какие-то тупорылые формы признания. Да, и все. И тот успокаивается. А вот если жена, то сложновато. Потому что если мама, во-первых, мама-нарцисс – это немножко
тоже
странная конструкция, мама-нарцисс, потому что мама…
Не, вообще, кстати, бывает да? Частенько довольно, не знаю.
По логике не должно такого быть, потому что мама все-таки, она же в симбиозе с другим находится, она должна выносить, выкормить.
Немножко испорченные мамы в этом плане, они уже и свою личность же тоже лелеют, сохраняют.
Нет, ты понимаешь, а лелеять свою личность и быть нарциссом – это немножко разное.
Не, я понимаю, но я имею в виду, что это может приводить и к таким тяжелым формам.
Если ты долелеялся до нарциссизма, то в какой-то момент ты превысил дозу?
Потому что тут же учитывай, что нарциссизм, он же и культивируется, он же может и взращивается. То есть не то, чтобы человек родился сразу таким, он может не родился, но у него там воспитание плюс культурные факторы и так далее, так, и потом по капельке в итоге все, и мы в конце видим вот такого человечка прекрасного.
Ну да. Да, наверное, все-таки элементы любви к себе в духе, когда говорят там, скажи себе, ты самый умный, ты лучше всех, ты самый красивый. Вот когда говорят, ты самый красивый, это уже нарциссизм, потому что нарциссизм – это же эстетическое чувство. Если я, допустим, очень сильно, предположим, там упиваюсь
своей гениальностью
или своей добротой, это все-таки, наверное, еще не нарциссизм. Потому что нарциссизм все-таки предполагает восприятие.
Именно красота?
Ну, я думаю, это не обязательно внешняя красота, это может быть красота поступка, красота речи. Вот, если, допустим, представить себе, что человек обожает свой голос, и когда он начинает говорить, он говорит часами, его невозможно остановить, это тоже нарциссизм, скорее всего. Потому что нарциссизм все-таки предполагает дистанцию какую-то, когда ты можешь себя увидеть, услышать. Я помню, как ехал в автобусе, рядом со мной сидела девушка, и я от нечего делать поглядывал на ее телефончик. Нет, мне было интересно, она просто сидела, не отрываясь от телефона. А для меня это вообще всегда тайна. Я никогда не понимаю, что там такого люди находят. И я обнаружил, что 40 минут, пока мы ехали с ней довольно долго, она все время смотрела свои собственные фотографии. 40 минут. Думаю, боже мой, это вообще кошмар какой-то. Вот, я думаю, это типичная форма нарциссизма, просмотр своих фотографий. Своих видео, я знаю, некоторых людей,
я только хотела сказать, ты такая еще промолчала.
Не будем, вдаваться в детали.
Да. Но здесь единственное еще остается, по идее, нужны какие-то, видимо, я не знаю, если мы работаем в области лайфхаков, то нужны какие-то трюки по тому, как человека вывести в более-менее деловое русло, если человеку нужно какое-то дело.
Я думаю, первый вопрос, который стоит задать себе, а точно ли
Нужно, да?
Нужно именно его выводить в деловое русло. Может быть, у него есть замы, помощники, друзья.
Через последних?
Да, потому что с нарциссом вообще будет тяжело иметь дело. И даже не потому, что он будет тебе противодействовать, а он будет другим занят все время. Знаешь, это вот тип, когда глазки немножко загадочные, да, туманенные. И ты разговариваешь, а он не здесь. Но это, кстати, не точный признак нарцисса, потому что не здесь, как мы знаем, можно быть и по другой причине. Но нарцисс, он определенно всегда не здесь. И поэтому коммуникация странная. Он недослышивает, недопонимает, переспрашивает, отвечает не в попад, не на те вопросы.
Вырывает из контекста то, что ему нужно, да, а не вообще в целом.
Переводит постоянно разговор на себя. Например, ты ему говоришь про какое-то дело, он говорит, а вот у меня сегодня. Поэтому первая, конечно, задача – найти ему замену, прежде всего.
Ну да, то есть вы можете не избавляться в том плане, что радикальными способами удалить из друзей, а можно мягкими, щадящими формами, типа, ну, ладно, пойдем в обход.
Да, да, да. Ну, потому что мы же понимаем, что уникальных функций не бывает, допустим. Если это начальник, то у него, скорее всего, есть зам или вышестоящий начальник. Всегда есть на любого начальника.
Или какой-нибудь друг закадычный, который уже привык и знает, как его подлавливать.
Если это в неформальных отношениях, то вообще легко, потому что в неформальных отношениях всегда есть заместители. Если это ваш единственный друг, ваша первая задача – ищите себе следующего друга. Это не значит бросать эту, пусть он будет. Но не ждите от него много. Потому что получается так, что если человек настроен восхищаться собой, то, в принципе, единственное, что могут с ним делать другие, это тоже восхищаться. Потому что если другие не восхищаются, он их не замечает.
Ну или через, если нужны все-таки какие-то деловые вопросы, то вам нужно, ну вот мы тоже такие трюки не раз проводили, вам нужно понять, что этот человек, если вот, допустим, он эстетически ориентирован, то в этот проект заложить какую-то такую форму,
где он мог бы блеснуть.
Где бы он мог, да, блеснуть. И, например, вы говорите, а мы вас на видео запишем и потом куда-нибудь выложим. И как бы под это дело всех остальных там свои дела воротите. И он такой, о, видео на YouTube, это хорошо. И он одобрит ваш проект или там вашу какую-то идею. Потому что он будет все равно фигурантом дела.
Ну, я думаю, в отношении нарцисса вообще не нужно ставить вопрос о его помощи, о его содействии. Самое главное, чтобы он не мешал.
Ну да.
А чтобы он не мешал, это очень легко. Нужно лишний раз обратить его внимание на него самого, и все. Он там залипнет, и все будет нормально.
Ну да, кстати, в этом плане для меня, наверное, с одной стороны, нарциссы, они, может, не самые приятные, там, ну, для кого как в общении, но с другой стороны, они самые манипулятивные. В этом плане за счет вот этой своей любви к себе, ты реально знаешь его гиперфиксацию, и ты просто каждый раз по этой гиперфиксации проходишься и, по сути, получаешь должное. Единственное, да, что если вы рассчитываете именно на какой-то там диалог, ну, именно какой-то настоящий условный диалог, то, ну, здесь могут быть проблемки. Здесь я не знаю, насколько возможно прошибить эту защиту или что это.
Опять же, смотря зачем. То есть надо понять, у вас совпадают интересы или нет. Если у вас интересы.
Я имею в виду, если кто-то хочет прямо какие-то отношения с таким человеком строить.
Я и говорю, у вас совпадают интересы или нет. Если совпадают, то подстраивайтесь и давайте ему признание в нужном объеме.
Это как обычно, кстати, в фильмах про таких нарциссов показывают, что нарцисс любит себя, и его жена или любовница любит его, и они все время реально говорят о нем. То есть нету другого, по сути, предмета обсуждения. И это такой типаж, ну, я называю таких девушек фанатки. То есть фанатки своего там, мужчины, краша, да, который, вот он у нее тоже на божничке, и она его воспринимает вот как,
но это, как почему, рок-звезду. Почему как мир, христианство который... этого не одобряет? В христианстве же есть борьба с идолами, потому что христианство пришло на смену язычеству. В язычестве основная идея – это то, что Бог, он не воображаемый, не умозрительный, а Бог, он реально конкретный. И вот стоит вот это вот чучело, оно и есть. То есть понятно, что там Бог, он не только это, но и это в том числе. В христианстве нет такого. В христианстве икона – это не Бог.
Да, это действительно языческие корни вот у некоторых девушек и мужчин.
Дедушек, у некоторых дедушек языческие
корни. Которые реально человека могут, ну, идолопоклонничество. Ты даже смотришь, он его взглядом пожирает. То есть она смотрит...
Пожираю.
Это вообще-то пожираю, да. Поэтому с нарциссами, не знаю, наверное, как с одной стороны вопрос...
Ну, я так понимаю, главная проблема нарциссов – это эстетическая проблема. Вот, если так задуматься, в принципе, они безвредны. Угу. Они могут быть бесполезными в каких-то моментах, но бесполезность – это не проблема, ты просто изымаешь его и заменяешь полезным элементом. Да. Я так понимаю, что людей они бесят
Коробят
поведением своим.
Да.
То есть я бы обратился больше не к нарциссам, к ним бесполезно обращаться.
Кто воспринимает этих
к тем,
людей.
Кто не любит нарциссов. Подумайте, а почему они вам не нравятся? Потому что здесь может обнаружиться какая-то проблема не в самом нарциссизме, а в отношении к нарциссизму. Угу. Потому что я знаю, что очень многие не любят. Ну, я сам тоже небольшой любитель этого дела. С другой стороны, понимаешь, логически мы сейчас рассуждаем, мы видим, что это гораздо лучше, чем токсичность. Угу. Это даже лучше, чем эгоизм. Потому что эгоист, он может наносить другим урон, потому что он тянет на себя ресурсы. Нарцисс на себя не тянет ресурсы. Ему ничего не нужно, он уже состоялся. Он наслаждается, он... кайфует от того, что он – это он. Ну, казалось бы, что может быть безобиднее? Но все равно это коробит.
Но
и вот вопрос,
коробит,
почему?
Опять же, например, потому что это довольно-таки узко получается.
Ну и что? Казалось
бы. И человека, а я так понимаю, что все равно, видимо, в коммуникации... Если у человека одна какая-нибудь фиксация, неважно, это он сам, или это пусть даже будут хомяки, капибары или еще
нет,
что-то.
Нет, не надо. Если хомяки, то это хорошо.
Нет, я к тому, что и он только об этом говорит, то происходит некоторая вот эта маниакальность, и она пугает своей бедностью в итоге. То есть он даже может много знать о себе или о чем-то, о том, о чем он, что он любит, но ты смотришь и думаешь, да господи, ты хоть что-нибудь еще видишь в этом мире, кроме там, себя или кроме этого?
То есть я правильно понимаю, что отношение к нарциссизму вообще сродни отношению к любой акцентуации?
Ну,
когда человек помешан на рыбалке, помешан на аниме, на чем угодно.
Мне кажется, что это какой-то либо страх нищеты какой-то, ну, условно, какой-то страх, как будто бы если это убрать, человек понимает, что он не выживет, опять же, вопрос про смерть. И это какой-то такой уровень критичный для человека, что человеку нужно понимать, что есть много чего еще, изобилие какое-то, что есть жизнь. А тут они немножко реально...
Ну, тогда у меня следующая гипотеза, что неприятие нарциссизма – это частный случай неприятия свободы.
Да.
Потому что то, что ты описываешь, по сути, означает следующее. Я не могу смириться с тем, что этот человек свою свободу реализует именно так.
Да, да.
Потому что свобода же может быть направлена вширь, но она может быть направлена и в узость. И действительно, ты смотришь, ну, например, почему люди осуждают алкоголиков.
Да.
Не потому, что там алкоголики-дебоширы. Как раз дебоширов там среди алкоголиков немного. Потому что ты смотришь и ты понимаешь, что это его выбор, это его добрая воля, ну, добрая, злая, неважно. Но до тех пор, пока он не мешает другим, он имеет на это право. Но очень тяжело принять то, что этот выбор именно такой.
Да, да, да.
Так и здесь. По сути, нарциссизм, алкоголизм в этом смысле очень похожи. То есть это зависимость от чего-то очень локального. Понятно, мы все зависимы, но... Когда ты смотришь там на кого-то из своих знакомых, у которых 50 акцентуаций, ну не будем сейчас опять же на личности переходить, но мы понимаем, о ком идет речь. Когда человек просто с выпученными глазами, испанские секты 6 века, панды Бухары, ранний Гёте и его черновики, найденные в мусорном ведре, Макрон. не понимаешь, блин, как у человека как умещается в голове такое количество увлечений, но это как бы обратная противоположность.
Но это и не смущает, ты думаешь, о, какой разносторонний.
Нет, ну, честно сказать, это тоже немножко смущает, ну, потому что...
Не,
всегда, знаешь, смущает, когда обнаруживается N плюс 1.
Понятно.
Потому что ты уже привык к этим 15 рандомным увлечениям. И говорит, а ты знаешь, что меня в этой жизни по-настоящему интересует? Меня интересуют свитки Мертвого моря. Думаешь, да блин, боже, как у тебя это работает, да. Но это вот обратная крайность.
Да.
И, в принципе, тут тоже есть момент вот этого какого-то смущения. И думаешь, ну как же. Но, видимо, это связано все-таки с тем, что каждый из нас других воспринимает через себя. Знаешь, это как вот говорят собаки, всех считают собаками, всех живых существ. Поэтому, например, почему они людей любят? Какая-то большая, мощная, ресурсная собака.
На двух ногах.
Да, у нее, ну, это, я думаю, они не придают значения большого. Самое главное, что у таких собак есть еда. Они располагают ресурсами, с ними надо дружить. Вот. А там, допустим, когда собака видит свинью, она понимает, что это какая-то неправильная собака, какая-то вообще не так живущая, не соблюдающая здоровый образ жизни. Так и мы. Мы когда видим другого, ну вот, допустим, Андрей Иванович очень часто про это говорит, что ты вот смотришь на кого-то и думаешь, я бы так не смог. И действительно, ведь это так работает.
Да.
Ты его, в нем видишь себя. Но это ведь тоже с нарциссизмом как-то соотносится. Если научиться не видеть себя в другом, то очень многое становится на свои места. Ты просто смотришь на него и понимаешь, что он реально другой, с большой буквы. И не обязательно быть таким, тебя никто не заставляет. И вот этот аргумент, а что же, если все такими
да,
будут,
да, он не
то
работает,
это, да, это глупый аргумент.
Потому что не все выберут.
Как в этом спектакле, помнишь, мы смотрели спектакль по Присле? В молодежном театре, там, где мужик на работу не вышел, и к нему приходят все, там, начальник, что-то мэр, какой-то врач, полиция, все приходят, и ему говорят, как же так, почему он не вышел на работу? Он говорит, я не хочу, я больше не работаю. И там ему говорят, а что, если все так будут делать? И тот у того классный аргумент, он говорит, а вы сюда как приехали? Он говорит, ну, я приехал сюда на двухчасовой электричке. А что будет, если все на двухчасовой электричке поедут? Ну, понятно, что так не будет. Не будут все такие. Хотя, может быть, вот в этом риск, может быть, вот об этом стоит говорить. Опасность расширения.
Боятся, да. Ну, это же как вирус.
Ну да, да, вот это интересный
ход. То есть, что если действительно попустить, то это станет тенденцией.
Но это уже ей является.
Ну, я имею в виду, это как мыслили бы те люди, которые впервые, может быть, пресекали нарциссов и так далее. И, соответственно, ставит вопрос, стоит у каких-то культурных фильтров и рычагах, а как ими управлять? То есть именно поэтому и возникает вопрос, там, а как от них избавиться, а как с ними
вот,
общаться?
Наверное, то есть нужно этот вопрос
чтобы
переформулировать.
Понять, как им управлять ситуацией, чтобы в случае чего она не вышла из-под контроля?
Ну, тогда стоит, наверное, задуматься о механизме возникновения, прежде всего, откуда это берется. Но смотри, тут какой вывод. Вот очень много говорят про самооценку. Ведь откуда берется нарциссизм? Он берется из самооценки, вообще из самой практики самооценивания. Древние римляне говорили, никто не может быть судьей в своем собственном деле. Это из права лозунг. Почему? Потому что никто не объективен. Да? Быть судьей – это значит дать какую-то реальную, рациональную оценку. Человек сам к себе относится несправедливо. Он либо подсуживает себе, либо наоборот он себя топит, как правило. Да, вот пройти посередке не представляется вообще реально возможным. Наша вторая порция пришла.
О, спасибо.
Замечательно. Вот. И таким образом, значит, что получается? Ну, это я как бы уже на свою идейку лью воду.
Льешь чай
на свою индейку, внутреннюю индейку. Что вообще самооценка – это вредно. Любая.
А у нас, кстати, был подкаст про самооценку?
По-моему, нет. Ну, проверишь потом. Что по логике древних римлян себя оценивать вообще не надо. Опять же, именно поэтому, что тебе придется разделиться на оценщика и оцениваемый предмет – и не факт, что у тебя это получится корректно сделать, ты перепутаешь. Например, вместо себя ты начинаешь оценивать свои о себе неверные представления. Ну, это как, знаешь, вот типичное.
Или даже чужие.
Когда ты видишь фото, допустим, кто-то опубликует свое фото, опять же, кто-то, это вполне конкретный в данном случае персонаж, из примерочной в магазине и подпись «Жирным и страшным ничего не идет».
Да.
И могут сколько угодно ей
и
говорить,
другие.
Ты не жирная, да. Ты красивая. Это бесполезно, потому что уже там все застряло, уже сцепилось, слепилось. И хрен что сделаешь тут с этим. И то же самое с высокой самооценкой. Если мне вдруг пришла в голову мысль, что я великий, это как...
То тебе могут говорить сколько
да,
угодно.
Да, это знаешь, как по логике Честертона. Господи, я решил,
да
что я король.
Придурок, да. Что с ним? Как...
Допустим, это мне нравится это. По-моему, в Comedy Club был прикол, что некий персонаж себя объявляет евреем. И, значит, ему говорят, слушай, но евреи, они же умные. Ну, тот говорит, очень, они же очень хитрые. Ну, они влиятельные. Ну, а ты глупый, тупой и никчемный. Такая пауза, и он говорит, за что же вы нас, евреев, так не любите? Или как, ну это я уже цитировал в каком-то подкасте из ледникового периода про мамонтиху, которая считала себя апостолом, да? То есть люди же очень изворотливые.
Да, мы каждый раз поражаемся.
Ты налажал, обосрался, извините. Совершил хрень явно.
Но у тебя
явно.
Там такая мифология о
вот.
Себе и о
тебе
твоем...
говорят, слушай, ну посмотри, ты же, это реально неудача. И ты говоришь, как знать.
Да, да, да.
Это сейчас так кажется, давайте подождем. Или, ну, это смотря с чем сравнивать. Ну, или самый гениальный прием, который я подсмотрел у одного нарциссичного нашего знакомого, когда он даже запрашивает обратную связь, и ты говоришь, ну, понимаешь, вот на этом семинаре тебе не удалось реально рассмотреть проблему, ты отвлекся на второстепенные моменты. И он говорит, ну я так и хотел.
Да.
И невозможно человеку доказать, что у него что-то не получается. Он всегда говорит, да я не ставил перед собой такой задачи. Если я захочу, я вообще эту задачу решу моментально.
Я брошу пить, помнишь?
Да.
Я брошу пить, когда мне надо.
Да, когда мне надо.
Вот,
а сейчас мне просто не надо.
Я сейчас выпью одну рюмочку.
Так что вот откуда это происходит. Единственное, как от искушения самооценки избавиться. Я не знаю, потому что я вообще, честно говоря, не понимаю, откуда взялась вот эта идея, что самооценка нужна.
Так она взялась от того, что и фигуру другого потеснили, и функцию другого взять на себя уже. Если я не доверяю другому, если другой – это опасно и... Это нежелательный элемент в системе.
Но я так понимаю,
а
что все-таки
все
такой аргумент обычно не звучит. Обычно звучат два аргумента, что самооценка нужна для того, чтобы принимать решения, и второе, что самооценка – это некий естественный процесс, ее нельзя приостановить. Но проще ответить на второе.
Но то, что это естественно, это не так.
Во-первых,
потому
это не
что
так.
Мы знаем времена, когда этого не было.
Да, но во-вторых, предположим, что сейчас уже, допустим, это стало почти неизбежностью, потому что это отовсюду идет и приходится миметически подражать этому. Но есть же философская техника взятия в скобки. То есть вообще-то можно так себя натренировать. Просто то, что ты думаешь о себе, можно думать, не обязательно себя подавлять. Не думай, не думай, Добби плохой. Нет, думай, но не руководствуйся этим. Вы понимаете, что, скорее всего, ты ошибаешься. Больше можно ориентироваться на мнение других. Например, если ты считаешь, опять же, возьмем пример, который, в принципе, нам понятен. Ты считаешь, что ты великий поэт, но другие тебя больше ценят как оратора. Это не значит, что не нужно... быть поэтом, не нужно писать стихи, но не нужно вести себя как великий поэт. Веди себя как признанный оратор. И, как показывают примеры, если ты так себя ведешь, то даже как поэт более успешен можешь оказаться. Когда ты все-таки на свою идентичность, опираешься в ее социальной признанности, говоря правильными терминами из правильных диссертаций.
Ой, да.
И тогда от нарциссизма, как, собственно говоря, от самобичевания, обратной крайности, ты будешь защищен.
Ну да, мне, кстати, помогает, когда... Ну вот сейчас вообще уже как-то практически...
Нарциссизм прошел?
Самобичевание. Ну, вторая форма, да, по сути, это лирцисизм, помнишь, мы называем? И это форма самобичевания, она проходит, потому что ты реально, ну, такой, ну окей, у меня есть такая мысль о себе, но она сейчас
да.
мне
тут,
не нужна.
Я думаю, ты, кстати, можешь это подтвердить по своей практике, что чем больше востребованности и чем больше задач, ну, тем меньше
некогда.
Вообще остается,
да,
даже
потому что
не времени.
Сейчас у меня университет появился, нагруз очка, и я такая, что, когда думать о себе вообще там, даже не то, что о себе, а о том, какого качества продукт
да.
я произвожу.
Да нет, просто нет необходимости.
Хороший это семинар или нет? Главное, что он просто был.
Вот, кстати, я недавно сформулировал идею, когда начинающий становится, ну, перестает быть начинающим и становится более-менее практикующим специалистом. Это когда он перестает задавать себе вопрос, как фильм «Город астероидов», про который, кстати, надо будет записать uh-huh. отдельный подкаст. Помнишь в конце, когда актер, там есть момент выхода, как бы выхода из роли, когда там, это просто для зрителей, кто не смотрел, чтобы замануха, чтобы вам посмотреть. Представь себе, что в какой-то момент герой вдруг останавливается и куда-то идет. Ему говорят, ты куда? А он...
идет к режиссеру.
Он открывает в декорации дверь,
да.
выходит за кулисы, за сцену, подходит к режиссеру и говорит, а я правильно играю?
Правильно играю, да. А режиссер ему говорит... Ключевая фраза, которая там звучала, я сам не понимаю смысл пьес.
Да. Он говорит, не надо понимать,
не надо понимать.
Рассказывай историю.
Да, 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 да.
Ну вот примерно так и работает. То есть ты увлекаешься чем-то другим. Ну, собственно говоря, это универсальный принцип, который Станиславский придумал для того, чтобы актер не смотрел в зал и не заботился, как на него реагируют. Надо, чтобы на сцене было что-то интереснее, чем в зале. Так и здесь. Поэтому, наверное, вот мы как можем ответить на вопрос слушательницы нашей, как избавиться от нарцисса. От нарцисса проще всего избавиться в самом себе. То есть не дать у себя вырасти нарциссизму. А чтобы не дать...
Лояльность к чужому нарциссизму, мне кажется, тоже довольно легко взрастить.
Нет, просто если нарцисс стоит у тебя на пути, можно его обойти и двинуться дальше.
Да.
Вот. А чтобы не было у себя нарциссизма, ну, опять же, если вы не хотите, если вам это не нравится, то нужно переключить свое внимание на что-то достойное этого внимания. Потому что я согласен, в принципе, так аксиологически, конечно, я согласен, что интересоваться собой – это очень мелко. Все-таки я, это же только в мифологизированном сознании бездонное что-то бесконечное. На самом деле, кто более-менее привык к рефлексии, к интроспекции, понимают, что я – это вообще 3-4 функции простые, что ты действуешь вот такими-то и такими-то стандартными путями.
Так, если... Какие-то у тебя коммуникативные
да.
стратегии.
Если себя послушать, то ты видишь, что ты очень стандартно реагируешь, что ты там вот в такой сложной ситуации, у тебя есть вот такие два способа поведения, в этой такие три способа поведения. И, в принципе, это и есть весь ты, и больше ничего. Поэтому, конечно, обидно, когда человек только этим и интересуется, когда... Все богатство и разнообразие внешнего мира пропадает.
Я могу прочитать напоследок притчу, которая, она не совсем про нарциссизм, но там есть один элемент, который на это указывает.
Буква Н.
Это которая, да, кстати, на, даже две буквы.
Да я на.
Которую я сегодня давала студентам, которую мы разбирали. Притча про насредина, про зубную боль. У меня просто стоматологи, и я им нашла притчу стоматологическую. Насредин жестко страдает от зубной боли. Однако он трусоват и не хочет идти к врачу за помощью. При виде красной распухшей щеки Насредина его сосед Ахмед просит его открыть рот. «Во имя Аллаха, какой нарыв! На твоем месте я бы вырвал зуб!» Я бы на твоем месте поступил так же, отвечает Насреддин.